Меж тем пришла пора выбираться из-за стола. Все поели, попили, чего рассиживаться. Тем более, что дел полно. Освободить-то пару комнат в апартаментах, заложенных чуть не доверху книгами ушедших и их же сундуками с серебром и златом, только кажется простой задачей. Особенно учитывая тот факт, что Кейтлин мало кому доверяет прикасаться к древним фолиантам, а я не настолько уверен в присланных ее семьей слугах, чтобы безбоязненно поручить им переноску части сокровищ. Так что нам пришлось контролировать все это дело в силу оговоренных причин. Впрочем, я не зря опасался воровства. Только Кейтлин сняла охранное заклинание с превращенных в сокровищницу апартаментов, да мы, отперев их, вошли, как бес заверещал, схватившись за сердце.
«Двух сундуков не хватает! С лунным серебром!»
Да чуть не вцепился мне в горло с требованием. «Надо немедля подлых варюг сыскать и наказать!» И я был с ним в этом полностью согласен. Не пара ж монеток пропала. В каждом таком сундуке, по нашим подсчетам, на 10 000 золотом хранилось лунного серебра. «Кейтлин?» Тотчас же озабоченно обратился я к ней. «Срочно проверь библиотеку. Кажется, к нам наведывались воры. Причем крайне жадные. Уже 2 сундука лунного серебра уперли».
«Это не воры», — неожиданно смутилась она и пояснила. «Это я позаимствовала у тебя немножко лунного серебра для создания эффекторов магического воздействия».
С определенной таликой растерянности протянул я, глядя на нее и не зная, что тут и сказать. А потом, пожав плечами, успокоенно обронил. «Ну ладно тогда». Беса же, в отличие от меня, заявление моей невесты не успокоило. Одарив ее злобным взглядом, он немедля перескочил на сундуки с явным намерением учинить проверку сохранности остальных сокровищ.
«Вы лунное серебро с сундуками храните?»
Уставилась на нас круглыми, как у совы, глазами Энжель, обозрев апартаменты, доверху заставленные пресловутыми сундуками.
«Это стайни вон хранит», —
махнула в мою сторону Кейтлин. И, переведя неожиданно ставший задумчивым взгляд на мою подопечную, как-то уж чересчур мило ей улыбнулась и сообщила.
«Здесь мы тебя, пожалуй, и поселим».
Это не нашло возражений у моей подопечной. Она лишь посмотрела вопросительно на меня и, дождавшись подтверждающего кивка, отправилась обустраиваться на новом месте. В смысле решать, что из здешних сокровищ перенести ко мне, а что просто подвинуть, переставить. Проще говоря, похозяйничать взялась маленько, видя наше полное попустительство. Кейтлин же даже вроде как обрадовалась избавлению ее от хлопот. Хотя, скорее подозреваю, неприкрытую радость у нее вызвало то, что Энжель не стала просить о том, чтобы ее поселили в другие апартаменты, являющиеся в данный момент хранилищем библиотеки ушедших. К древним-то книгам моя невеста с куда как большим душевным трепетом относится, нежели чем к злату да серебру. По-моему, ей прямо-таки дурно становится от одной только мысли о том, что придется допустить какую-то крайне подозрительную особу до сокровищ в металлических переплетах. Но зато, видя отсутствие посягательств на библиотеку ушедших с чьей-либо стороны, она безропотно отнеслась к перемещению части фолиантов в ее апартаменты, то есть согласилась значиться на размещение Мэджери в другой комнате. Ну а как могло быть иначе? Если моя подопечная довольно быстро сообразила, что ее крупно надули, и тут же сделала стойку на страшно редкие и крайне ценные в плане утерянных знаний книги, и, позабыв обо всем, побрела, вытянув руки и спотыкаясь, к сотням и сотням сложенных высокими стопками фолиантов ушедших. Кейтлин, видя это, аж в лице переменилась. И явно на силу удержалась от того, чтобы не броситься на защиту богатства, которое она почитает уже практически за свое. Могло бы и нехорошее что-нибудь случиться, если бы Златовласка не заметила, как сузились глаза моей невесты, как она подобралась и как зашарила рукой позади себя в поисках чего-нибудь, чем можно огреть кое-кого по наглым тонким лапкам, и не остановилась в явном смущении. Да не повернулась ко мне в поисках поддержки.
«Потом подберем тебе что-нибудь почитать», — пообещал я Златовласке. И на демоницу тут же кивнул. «Кейтлин вон и подберет. Она лучше знает, что здесь есть интересненького почитать». Делая таким образом реверанс в обе стороны и гася едва не возникший из-за книг конфликт.
«Спасибо, Кэр», — проникновенно поблагодарила меня вспыхнувшая от радости Энжель, а Кейтлин, явственно успокоившись насчет сохранности действительно хороших и ценных книг, охотно подтвердила: «Подберу, конечно, попозже».
А вообще очень вовремя, надо заметить, мы провернули все это дело с распределением библиотеки и сокровищницы по всем четырем апартаментам третьего этажа. Ведь только-только управились со всем, как прикатила преснопамятная баронесса Кантер. Опять, наверное, моталась в столицу герцогства по поручению Дименс. Она же у нее примерно как Вельт у меня, все делишки обтяпывает. Да ладно бы просто прикатила. Прикатила и прикатила, что тут такого? Так нет же. Она сразу бросилась к подружке своей, будто они не виделись 1000 лет. И давай выражать ей свою безумную радость от встречи. Вызывающе нагло мою невесту обнимать и с неприкрытым удовольствием ее целовать. А та и рада. Меня ж заело опять при лицезрении всего этого откровенно возмутительного и до нельзя порочного зрелища. Хотя и обещал себе больше на Мэджери не пенять, но вот не сдержался. Такое негодование меня охватило, что просто страсть. Видимо, не слабо повлияло то, что эти две распущенные особы даже не скрывали особо того, какое невероятное удовольствие им доставляет чувственный взаимный поцелуй. И ведь не стесняются, заразы, никого. С досадой подумал я, покосившись на Энжель, которая, увидев, как Кейтлин с Мэджери целуются, распахнула глаза широко-широко, едва даже не разинула ротик, да еще чуть глазки кулачками не протерла, явно не поверив сразу в то, что видит, а затем бросила быстрый взгляд на меня, не иначе как в поисках твердого подтверждения тому, что ей все это не мерещится. Я мрачно кивнул, отвечая на невысказанный вопрос Златовласки. И она перевела взгляд назад, на двух этих да нельзя порочных особ, и нахмурилась.
«Ну что, сэр Керридан, вы еще не передумали меня спасать? От Кейтлин?»
Оторвавшись от чувственных губ моей невесты, с неприкрытой ехицей вопросила Мэджери, покосившись на меня. «Ох, я бы ей ответил, ох, ответил!» Но не пришлось. В этот момент она увидела стоящую рядом со мной Златовласку, и глаза баронессы Кантор стремительно стали похожи на блюдце, а челюсть ее непроизвольно отвисла. Такая потешная физиономия у нее стала, что у меня всю злость на нее как рукой сняла. Она еще и опомниться никак не могла, пребывая в полнейшем смятении. И обернулась даже как-то растерянно к своей подруге в поисках поддержки и опровержения того, что видят ее глаза. Теперь уже Кейтлин пришла пора мрачно кивать. Впрочем, нам не довелось вдосталь полюбоваться на ошеломленную, а оттого выглядящую такой забавной Мэджери. Постояв еще чуть и громко фыркнув, Кейтлин цапнула ее за руку и быстро уволокла прочь. И встретились мы все четверо вновь лишь за ужином, где подружка моей невесты уже не выглядела такой ошалевшей. Просветили, похоже, ее о перипетиях событий, и теперь она просто с преогромным любопытством разглядывала мою подопечную, уделяя при этом особое внимание приметному браслетику на ее левом запястье, который Златовласка перестала прятать после случившегося с нами в пути происшествия, несмотря на то, что не перестала отчаянно смущаться его наличия. Вот и сейчас засмущалась, судя по тому, что, опустив голову, сидит тихо-тихо, как мышка. Явно чувствует себя не в своей тарелке из-за этого злосчастного опекунского браслетика. Ну и еще чуточку из-за своего наряда. Ведь она все в том же простеньком платье, пошитом на скорую руку в Коуридже. Так что наверняка ощущает себя какой-то бедной родственницей, рядом с разодетыми, холеными аристократками в лице двух баронесс. Впрочем, прежде чем я успел вмешаться, Мэджери сама поняла, что ставит Энжель в неловкое положение такими своими взглядами, и перестала слишком уж пристально рассматривать ее, начав, правда, вместо этого то и дело коситься на меня. «Ну да это ерунда, я ж не кисейная барышня, от косых взглядов не растекусь». Однако, в конце концов, и меня начали изрядно напрягать эти поглядывания на Энжель и сразу косые взгляды в мою сторону. Достало просто этот диарлар. Не отложив нож и вилку, я чуточку возмущенно обратился к Кейтлин. «Моя дорогая, по-моему, ваша подруга всеми этими взглядами имеет наглость выказывать какие-то сомнения в светлом образе вашего жениха». На что Мэджери стремительно покраснела. А Кейтлин просто не нашлась сразу, что сказать, и разродилась лишь через полминуты, потрясенно выдохнув: «Ну, Стайни!» Такой вот вышел у нас ужин в тесном кругу, после которого мы все разошлись по своим апартаментам отдыхать. Хотя я с удовольствием пободрствовал бы еще, если бы моя невеста пригласила меня к себе. А утром все по новой завертелось. Нет, завтрак прошел себе вполне чинно и мирно, а вот чуть попозже началось. Хотя поначалу ничего не предвещало. Прямо с позаранку я занялся обустройством Энжель и решением вопроса по приведению ее к соответствующему леди виду. Ведь то, что она находится под полной опекой, не делает ее хуже той же Мэджери, которая с определенным шиком одевается, да и драгоценностей не гнушается. Правда, если насчет того, что ей необходима более подобающая благородной девушке одежда, Златовласка не имела ничего против, то заставить ее принять дорогие украшения оказалось очень непросто. Заупрямилась, отказываясь их брать. Только мои заверения, что у меня этим добром целый подвал завален, и оно мне не стоило практически ничего, и смогли ее сломать. Ну и дар убеждения тут мне очень неслабо помог. Да еще невероятная красота предназначенного в подарок Златовласке комплекта украшений с голубыми каменьями, принадлежавшего ранее не иначе, как какой-то принцессе ушедших. «Спасибо большое, Кэр», — мягко чмокнув меня в знак признательности в щеку, тихо произнесла Энжель. И, прижав к себе резную шкатулку с пресловутыми драгоценностями, потупилась с залившими щечками. «Ну, то понятно. Считается ведь немного предосудительным для девушки принимать столь дорогие подарки, выходящие далеко за рамки знаков внимания от мужчины, не являющимся женихом либо родственником, ибо это действо вроде как прямо подразумевает под собой согласие такой особы стать содержанкой». «Да ровным счетом не за что. Это наверняка входит во взятую мной на себя обязанность заботиться о тебе», заверил я ее, успокаивая таким образом насчет допустимости принятия такого подарка. Ну и пошли мы с заметно повеселевшей Энжель наверх, из подвала, в котором хранилась немалая часть добытого мной в последнем пристанище ушедших. А там большой приехал. Герт Рагно собственной персоной. Да не один, а с Мелиндой и почти десятком своих сослуживцев, половина из которых была с семьями. Да и у Большого и Мелинды золотые кольца имелись на пальцах. «Когда успели-то?» — ошарашенно поинтересовался я, кивая на знаки супружеских уз на их руках, когда мы с Большим нахлопались друг другу по спинам.
«Так год уже, считай, прошел, как мы с тобой в последний раз виделись», — ответил Герт, отстраняясь от меня и прижимая к себе улыбающуюся Мелинду, которая, видя мой неподдельный интерес, обращенный на нее, извинилась.
«Прости, стражник, но я тебя практически не помню».
«Да то не беда», — легкомысленно отмахнулся я, испытав по этому поводу немалое облегчение. «Главное, что ты выздоровела».
«Ну, я не сильно и пострадала», — пожала плечами бывшая половинка Линды, заметно изменившаяся с той поры, как мы расстались. У нее даже голос поменялся немного, став более взрослым и женственным, и с нежностью посмотрела на Большого. «Это вот Герт долго восстанавливался после того, как затянулись его раны».
«Да и ты, я смотрю, времени даром не терял», —
— добродушно прогудел Герд.
«Рыцарского пояса, смотрю, добился».
И головой качнул.
«Уважаю».
«Это ерунда», — смутился я. «Само как-то вышло».
«А, ну да, ну да».
Вроде как поверил мне Большой и, обозрев собравшихся позади меня благородных леди, Кейтлин и Энжель, тоже вышедших полюбопытствовать, кого это я так помчался встречать, подмигнул.
«Узнаю, узнаю старого доброго Кэра. Все ему одной девушки мало».
Подначил вроде как в шутку. И явно сам не ожидал, что стоящие позади меня девушки в один голос спросят. «Что это значит?»
«Да было просто время, когда Кэр сразу за Мелиндой и за ее сестрой-близняшкой Белиндой ухлестывал».
Явно не сообразив, как меня подставляет, простодушно ответил Большой. И хохотнул еще, не обратив внимания на сделанные мной страшные глаза.
Не иначе, как сразу на обеих жениться задумав.
Терзаемый самыми худшими предчувствиями, я тут же обернулся. И не ошибся. Кейтлин и Энжель переглянулись и, нахмурившись, с нескрываемым подозрением уставились на меня. «Да не ухлестывал я за ними!» Незамедлительно попытался я оправдаться перед невестой и подопечной, пока они не додумались до невесть чего. Они сами за мной гонялись с целью пустить на опыты. «На охоту стайни, завтра же. Голодные драконы уже заждались тебя», — прорычала явно не поверившая ни единому моему слову демоница. И, резко развернувшись, умотала в дом. А Энжель, чуть поколебавшись, двинулась следом за ней.